Преподобный Авва Дорофей о святой Четыридесятнице. В законе написано, что Бог повелел сынам Израилевым каждый год давать десятину из всего, что они приобретали. И делая так, они имели благословение во всех делах своих. Зная сие, святые апостолы установили и предали на помощь нам и как благодеяние душам нашим еще нечто большее и высочайшее, чтобы мы отделяли десятину от самых дней жизни нашей и посвящали ее Богу, дабы и мы таким образом получили благословение на все дела наши и ежегодно очищали грехи, сделанные нами в течение целого года. Рассудив так, они осветили нам из 365 дней года сии 7 недель Святой Четыридесятницы. Таким образом отделили они сии 7 недель. Но со временем отцы заблагорассудили прибавить к ним еще одну неделю. Во-первых, для того, чтобы желающие вступить в подвиг поста в течение сей недели приучались и как бы приуготовлялись к оному. Во-вторых, для того, чтобы почтить число дней поста Четыридесятницы, которую постился Господь наш Иисус Христос. Ибо отняв от 8 недель субботы и воскресенья, получаем 40 дней. А пост Святой Субботы почитается особенным, потому что она есть священнейшая и единственная постная из всех суббот года. А 7 недель без субботы воскресных дней составляют 35 дней. Потом, приложив пост Святой Великой Субботы и половину светлой и светоносной ночи, получаем 36 дней с половиной, что и составляет во всей точности десятую часть 365 дней года. Ибо десятая доля 300 есть 30, десятая доля 60 есть 6, а десятую долю 5 составляет половина светлого дня. Вот как мы сказали 36 дней с половиной. Вот, так сказать, десятина всего лета, которую, как я сказал, осветили нам святые апостолы для покаяния и очищения грехов всего года. Итак, блажен, братья, кто хорошо и как должно сохранить себя в сии святые дни. Ибо хотя и случится ему, как человеку, согрешить по немощи или по нерадению, но вот Бог дал сии святые дни для того, чтобы, если кто постарается со вниманием и смиренным мудрием позаботиться о себе и покаяться в грехах своих, он очистился от грехов, которые сделал в продолжении всего года. Тогда душа его освободится от тяготы, и таким образом он очищенным достигнет святого дня воскресения и неосужденно причастится святых тайн, сделавшись через покаяние всей святый пост новым человеком. Таковы в радости и веселье духовном при помощи Божией будет праздновать всю святую Пятидесятницу, ибо Пятидесятница, как говорят отцы, есть покой и воскресение души. Сие и означается тем, что мы во всю святую Пятидесятницу не преклоняем колен. Итак, каждый, желающий в сии дни очиститься от грехов, сделанных им в течение целого года, прежде всего должен удерживаться от множества яств, ибо безмерие пищи, как говорят отцы, рождает для человека всякое зло. Потом он должен также остерегаться, чтобы не нарушать поста без великой нужды, чтобы не искать вкусной пищи и чтобы не отягощать себя множеством пищи или питья. Ибо есть два вида чревоугодия. Первый, когда человек ищет приятности пищи и не всегда хочет есть много, но желает вкусного. И случается, что таковый, когда вкушает яство, которое ему нравится, до того побеждается их приятным вкусом, что удерживает снедь во рту, долго жует ее и по причине приятного вкуса не решается проглотить ее. Это называется по-гречески лемаргия, гортанобесие. Иного опять борет многоедение. И он не желает хороших снедей и не заботится о вкусе их, но хороши ли они или нет, он хочет только есть и не разбирает, каковы они. Он заботится только о том, чтобы наполнить свое чрево. Это называется гастримаргия, то есть чревобесие. Скажу вам и происхождение сих названий. «Маргенин, бесноваться», говорится эллинскими учеными о беснующемся, а «маргос» называется «беснующийся». Итак, когда у кого-нибудь бывает сей недуг, то есть беснование о наполнении чрева, тогда это называется гастримаргия от слов «беситься» и «чрево», то есть «бесноваться о чреве». Когда же беснование бывает только об услаждении гортани, то это называется лемаргия от слов «гортань» и «беситься». Итак, кто желает очиститься от грехов своих, тот должен с большим вниманием остерегаться и избегать сих видов чревоугодия, ибо ими удовлетворяется не потребность тела, но страсть. И если кто предается им, то это вменяется ему в грех. Как в законном браке и блудодеянии действие бывает одно и то же, но цель составляет различие дела, ибо один совокупляется для рождения детей, а другой — для удовлетворения своего сладострастия. То можно найти и в отношении пищи. Есть по потребности и есть для услаждения вкуса. Дело одинаковое, а грех заключается в намерении. Есть по потребности, значит, когда кто-нибудь определит себе, сколько принимать пищи в день, и если видит, что это определенное им количество пищи отяготило его, и нужно оное несколько уменьшить, то он и уменьшает его. Или если оно не отяготило его, но и недостаточно для тела, так что надобно прибавить немного, он прибавляет несколько. И таким образом, хорошо испытав свою потребность, следует потом определенной мере и вкушает пищу не для услаждения вкуса, но желая поддержать силу своего тела. Однако и то немногое, употребляемое кем-либо в пищу, должно принимать с молитвою и осуждать себя в помысле своем как недостойного никакой пищи утешения. Не должно также обращать внимание на то, что другие, по какой-либо случающейся потребности или нужде, бывают успокоены, чтобы и самому не пожелать покоя, и вообще не должно думать, что успокоение тела легко для души. Потому мы и должны, как я сказал, принимая пищу по телесной потребности, осуждать самих себя и почитать себя недостойными всякого утешения, и не без воздержания принимать пищу. Таким образом, она не послужит нам в осуждении. Сие сказали мы о воздержании чрева. Но мы не в пище только должны соблюдать меру, но удерживаться и от всякого другого греха, чтобы как постимся чревом, поститься нам и языком. Удерживаясь от клеветы, от лжи, от празднословия, от уничижения, от гнева и, одним словом, от всякого греха, совершаемого языком. Также должно поститься и глазами, то есть не смотреть на суетные вещи, не давать глазам свободы, ни на кого не смотреть бесстыдно и без страха. Также и руки и ноги должно удерживать от всякого злого дела. Постясь таким образом, как говорит Василий Великий, постом благоприятным, удаляясь от всякого греха, совершаемого всеми нашими чувствами, мы достигнем святого дня воскресения, сделавшись, как мы сказали, новыми, чистыми и достойными причащения святых тайн. Но сперва изыдем в сретение Господу нашему Иисусу Христу, грядущему пострадать, и с масличными и пальмовыми ветвями приимем Его, сидящего на жребятии и входящего в святый град Иерусалим. Для чего Господь воссел на жребя? Он воссел на жребя для того, чтобы душу нашу, уподобившуюся, как говорит пророк, скотом бессловесным и неосмысленным, яко Слово Божие, обратить и покорить своему божеству. Что означает, что его сретают с пальмовыми и масличными ветвями? Когда кто пойдет на брань со врагом своим и возвратится победителем, то все подданные встречают его как победителя с пальмовыми ветвями, ибо пальмовые ветви — суть, символ победы. Тогда же, когда кто терпит обиды от другого и хочет обратиться к человеку, который может защитить его, то он приносит ему ветви масличные, взывая и умоляя о помиловании и подаянии помощи, ибо масличные ветви — суть, символ милости. Поэтому и мы встречаем Владыку нашего Христа с пальмовыми ветвями, как победителя, ибо Он победил нашего врага, а с ветвями масличными, прося от Него милости, умоляя, чтобы как Он победил за нас, так и мы победили через Него. Да явимся носящими знамение победы не только ради той победы, которую Он одержал за нас, но и ради той, которую мы одержали через Него молитвами всех святых, ибо Ему подобает всякая слава, честь и поклонение во веки. Аминь.
Поучение преподобного Аввы Дорофея о Святой Четыредесятнице для вас читал Георгий Корольчук. Преподобный Авва Дорофей подвязался в Палестине в VI веке. Он значительно обогатил православную душеполезную литературу. Сохранились более 20 его поучений и около 10 посланий по разным случаям. Также он составил знаменитую запись ответов преподобных старцев Фарсонофия Великого и Иоанна Пророка на вопросы, задаваемые преподобным Дорофеем. Всего 87 вопросов и ответов. Труды Авва Дорофея стали жемчужиной аскетической литературы. Вот уже почти 1500 лет они изучаются монашествующими и мирянами как источник анализа помыслов и движений души христианина. Написанные Аввой Дорофеем сочинения очень просты, полны личного переживания и основаны на собственном опыте. Поучения этого преподобного отца являются начальной книгой вступивших на путь духовного делания. Иноки, начав читать эту книгу, не расстаются с ней всю жизнь. Творения Авва Дорофея находились во всех монастырских библиотеках и непрестанно переписывались. На Руси его книга душеполезных поучений и ответов преподобных Фарсонофия Великого Иоанна Пророка по количеству списков была самой распространенной, наряду с лествицей преподобного Иоанна Лествичника и творениями преподобного Ефрема Сирина. Скончался преподобный Авва Дорофей в 620 году. Память его совершается летом, 18 июня, по новому стилю.